Ви слухаєте програму «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. Щоразу в нашій програмі ми порушуємо досить важливі питання, які стосуються нашого здоров'я. Цього разу ми поговоримо про особливих дітей. Хто вони такі? Тема нашої розмови сьогодні. У нас в гостях Яковенко Олена Степанівна.
Гармонія здоров'я.
Отже, сьогодні ми говоримо на важливу тему – особливі діти, виховання, потреби. Хто ж такі особливі діти? Чим відрізняються вони від звичайних дітей? Саме на ці питання будемо шукати відповіді. У нас в гостях Олена Степанівна Яковенко, нейропсихолог. Вітаю вас.
Добрий день.
Всі ці питання адресую до вас. Хто такі особливі діти?
В первую очередь нужно понимать, что особенные детки – это те дети, которые нуждаются в каком-то особенном подходе. А как правило, мы понимаем это. Это те дети, которые, например, имеют определенные проблемы в физическом развитии, или они имеют проблемы в психосоциальном развитии. Может быть, у них есть проблемы в интеллектуальном развитии. То есть вот эта категория детей условно названа как «особые дети». Конечно же, можно немножечко даже коснуться определенных нозологий. Например, если физическое развитие, то дети могут быть инвалиды по проблемам развития, например, опорно-двигательной системы или, например, инвалидность вследствие, например, какой-то аварии. То есть, ну, вы понимаете, да? Или вследствие, например, какого-то генетически обусловленного синдрома. То есть дети частично, может быть, лишенные возможности абсолютно свободно передвигаться, выполнять все те функции, которые выполняют, например, другие детки, у которых ручки, ножки полноценно развиваются. То есть вот эта категория, это физические какие-то определенные такие проблемы развития. Если мы говорим о детках с проблемами развития психосоциального направления, то это могут быть, например, сюда можно отнести детей и с такой более тяжелой формой гиперактивности, потому что сейчас очень часто говорят гиперактивность, но на самом деле там ее нет. Там есть, например, педагогическая запущенность. А именно вот гиперактивные дети, которые имеют как таковой статус или диагноз. Здесь могут быть дети аутисты, здесь могут быть дети, опять же, с какими-то еще определенными генетическими диагнозами или синдромами, которые имеют проблемы в психосоциальном развитии. То есть они неадекватны или они неконтактны, или они чрезмерно возбуждены. То есть вот это категория деток, которые мы подразумеваем под психосоциальным статусом. Ну и, конечно же, то, что я сказала, интеллектуальная проблема развития. Например, ребенок может быть абсолютно адекватен. У него абсолютно хорошо он развит физиологически и физически. То есть он по росту, по своему возрасту соответствует росту, он может выполнять любые физические нагрузки, соответствующие своему возрасту. Но, например, он не слышит. То есть он нуждается в помощи интеллектуального развития. Или, например, он не видит, или плохо слышит, плохо видит. Или, например, у него серьезные проблемы или задержки, глубокие задержки развития речи. То есть и ребенок нуждается в том, чтобы ему помогли в плане интеллектуального развития. Хотя психосоциально и физически он абсолютно полноценен. Вот эта категория детей с особым развитием. Или дети особой категории.
Чем тоді відрізняється виховання таких дітей від звичайних? Напевно, воно все-таки відрізняється, тому що потрібні особливі якісь умови.
Вы правильно сказали, нужны особенные какие-то условия. Ну, будем говорить так, если детки, например, имеют проблемы в физическом развитии, да, даже возьмите, например, всем известный диагноз детский церебральный паралич, да, ДЦП. Там нужны определенные условия для того, чтобы ребенок мог сидеть или, например, хотя бы находиться в вертикальном положении, если это необходимо, в зависимости от состояния, тяжести, развития самого заболевания. Вот. И, соответственно, он должен не только сидеть, а учиться удерживать спинку, то есть уметь выполнять какие-то определенные задачи, нагрузки теми же пальчиками, ручками. То есть вот это условие имеется в виду. А если мы говорим о воспитании, то в работе своих центров и в своей практике мы показали, что к любому ребенку нужен одинаковый, адекватный, терпеливый, продуманный, последовательный подход к любому ребенку. И в этом отношении я бы не различала детей с особой категорией и детей обычных. Почему? Потому что со стороны взрослых однозначно нужно проявлять колоссальное терпение, мудрость. Как я сказала, последовательность. То есть, если вы сказали, что вот это нужно сделать так, то это нужно сделать так, соответственно, тот может сделать сам, а этому нужно помочь. Но в плане воспитания любой человек нуждается вот в тех основных принципах, о которых я сказала. А если мы говорим за детей особой категории, то там, конечно, в зависимости от, например, нарушения развития речи или, например, снижения или отсутствия слуха, то есть там, конечно, нужны определенные условия для развития того или иного, дефект, если это возможно. То есть, например, если у ребенка нет слуха или он значительно снижен, то, соответственно, это либо операции, либо, допустим, аппараты, которые предлагаются ребенку. И, соответственно, в контексте вот этой коррекции уже дальнейшее развитие. То есть там опоры идут интеллектуального развития на другие принципы. А в системе воспитания абсолютно ко всем должен быть одинаковый подход.
І батьки повинні про це розуміти і знати, так? Тобто, якщо в дитині, якщо в сім'ї є дитина ну, з такими з особливими потребами і звичайна дитина, то виховання повинно бути однакове для обох.
Конечно же, я вам скажу, что многие мамы или многие семьи, имеющие особых детей, скажут, что это не так. Почему? Потому что тому ребенку, который не имеет проблем в развитии, ты ему сказал, и он как бы услышал, увидел, понял и должен выполнить. А этому ты не можешь сказать, потому что он, например, не слышит. Или ты не можешь ему объяснить, потому что он не понимает. И, конечно же, терпения не хватает. Но вот в этом-то и прелесть, что любой ребенок, если родители к этому правильно подходят, он формирует родителей как личность. Да, понятно, этому ребенку ты можешь сказать, но он может не выполнить. При том, что он видит, слышит и понимает. И ты опять говоришь, как мама, например, или как родитель, он снова и снова говорит, в конце концов он потом выходит из себя и начинает повышать голос, ну и какие-то такие другие действия, воздействия, так, я бы сказала, да, то ли физическое управление, то ли голосом. Здесь аналогично. Ты можешь сказать ребенку, он не понимает, но нужно научиться с таким ребенком говорить на его языке. В наших центрах есть дети неслышащие, в наших центрах есть дети невидящие, в наших центрах есть дети психически неадекватные. Но мы никогда не повышаем голос, мы никогда не кричим на ребенка, мы никогда не занимаемся физическим управлением ребенка. То есть исключительно правильное поведение и правильно выстроенные инструкции. Я не могу сказать, что это команда, это инструкция. То есть, если ребенок видит, но не слышит, нужно попытаться так объяснить ему жестами или какими-то, чтобы он понял и выполнил команду. То есть для родителей это очень серьезная школа формирования зрелой личности. Научиться говорить с человеком, любым человеком, маленьким, большим, с проблемами, без проблем, с характером, с акцентуацией характера, научиться говорить так, чтобы тебя увидели и услышали.
Гармония здоровья.
Давайте спробуємо з вами поговорити про хворобу Дауна і аутизм. Це також діти з особливими потребами. В якому віці відбувається яскраве вираження цих хвороб?
Если мы говорим о синдроме Дауна, ну, во-первых, там есть разные тяжести проявления этого. Там есть синдром Дауна в полноценной мере выраженный, то есть весь симптомокомплекс. Есть мозаичное представление этого синдрома Дауна и есть даунизм. То есть это разные проявления, и они, естественно, конечно же, полный комплекс синдрома Дауна виден сразу при рождении. Почему очень часто и говорят маме в роддоме сразу, что у вас ребенок с синдромом Дауна. То есть это генетические, определенные генетические, позвольте мне так сказать, поломки. Мы знаем о них, и, собственно говоря, население достаточно осведомлено об этом. То есть мы называем определенные стигмы, то есть определенное расположение и строение глаз и глазных щелей, определенное расположение и строение ушных раковин, определенное строение кисти и так далее. То есть определенные генетические стигмы. Они проявлены, они видны с рождения, и опытному глазу акушерки или врача-педиатра это видно сразу. Конечно, если это такая более легкая форма какая-то, как я сказала, например, там мозаичный или там даунизм, может быть, это где-то не будет видно сразу, но потом это все равно будет заметно. Вот это то, что можно сказать о синдроме Дауна. Сразу же хочу добавить к этому, что в моей практике были дети с синдромом Дауна. Даже, может быть, точнее сказать, я видела и общалась с родителями, у которых явно выражен синдром Дауна, люди, которые работают программистами, которые знают 5 языков, которые работают, например, на телеканале, допустим, там 1+1 и так далее. То есть грамотные, полноценные люди, но внешне явно выражен синдром Дауна. То есть это не приговор, это первое, что хочется сказать. Хотя видно, да, очень рано. Что касается психоорганического синдрома, аутизма, то здесь есть очень много таких нюансов. Во-первых, аутизм может быть генетически обусловленный, то есть это явно выраженная поломка, и такие как бы заболевания, они проверяются анализом. Ну, например, такой, как синдром Ретта. Но даже синдром Ретта может быть не подтвержден генетическим анализом. И опять-таки у меня есть такие дети в центре, и были такие случаи, когда явно выражен синдром Ретта. Все признаки, весь симптомокомплекс, который, кстати, проявляться будет уже где-то после 2-3 лет, к 4 годам. Но при этом генетический анализ не подтвержден. И наоборот, более слабо выраженный и ярко показано в лабораторном обследовании. То есть, в принципе, психоорганический вот этот синдром или генетический, например, синдром аутизма, то есть и тот, и другой вариант, в принципе, будет виден более ярко для родителей, для неопытных родителей уже ближе к 2 годам. Хотя я очень много провожу таких просветительских встреч для того, чтобы объяснить родителям, у меня много статей написано на этот счет, чтобы родители обращали внимание на первый год развития. Потому что если на самом деле у ребенка есть серьезные поломки, ведущие, или, например, генетические стигмы, ведущие к проявлению этого заболевания аутизма, то, конечно же, это будет видно уже в 4, 5, 6 месяцев. То есть ребенок особенный, он сразу заметен, он не смотрит в глаза, он как бы как сквозь взрослых в пол смотрит, он не всегда вступает в контакт сразу, он иногда очень часто бывает вроде бы как неадекватен, что близкие взяли, что чужие взяли, он вроде бы как не чувствует этого, или наоборот есть очень сильная привязанность, то есть это более тяжелые формы аутизма, они видны в раннем возрасте, но родители этого не знают. Поэтому уже более ярко проявляется и расстройство аутичного спектра, и генетически обусловленные, как я сказала, там есть тоже несколько таких подтверждений. И, например, тот же самый синдром Аспергера, синдром Ретта, синдром Каннера, просто расстройство аутичного спектра. Все-таки родителям это будет видно больше к 2 годам.
Та ще пізніше ми торкнемося питання, чи можливо подолати та вилікувати такі хвороби, як аутизм і синдром Дауна. І ще одне питання перед невеличкою паузою. Чи варто віддавати таких дітей до звичайних навчальних закладів? Чи все ж таки потрібно до них особливе виховання, особливе навчання і так далі?
Всі діти особої категорії нуждаються в воспитанні, в обученні, в розвитті і в соціумі. Но так как здесь очень широкий спектр тяжести и, наоборот, более пограничного состояния, нужно смотреть исключительно индивидуально. Ребенок может быть с ярко выраженным синдромом Дауна, подтвержденный генетически, но он может получить хорошее образование, может получить высшее образование, он может совершенно спокойно освоить или одолеть всю программу школы, получить программу, соответственно, одолеть программу университета и получить высшее образование, и никто даже не будет знать, что у него есть синдром Дауна. У меня были такие случаи, то есть когда ко мне привела мама ребенка с аутичным поведением, красивого, крупного, хорошего мальчика, и когда я смотрю на маму, ярко выражен синдром Дауна, я переспрашиваю, есть ли порог сердца, да, так и есть, я смотрю, какое строение там других определенных признаков, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, есть, и когда я выхожу к бабушке, которая ожидает в конце приема, я говорю, скажите, как вам удалось такого ребенка воспитать вот таким образом, она знает 5 языков, Английский, испанский, французский, русский, украинский. И она, кроме этого, она еще и программист. С ней очень интересно общаться. На меня смотрит бабушка и говорит, вы знаете, она еще не знает, что у дочки, у ее дочки 37-летней, синдром Дауна. Она говорит, вы знаете, я не знаю, у нас ребенок поздний, у нас 17 лет не было детей. Я родила эту девочку в 37 лет, когда у меня уже был сахарный диабет. Я говорю, ну вы вообще проверяли ее? Вы знаете, что у нее синдром Дауна? И вот мама от меня первый раз слышит. Мама уже пожилая, она говорит, вы знаете, мне когда-то профессор одна сказала, берегите ее, она у вас особенная. Но я не могла понять, что значит особенная. То есть никто даже не узнал. Внешне явно выражен Даун, никто даже не узнал. Вот, пожалуйста, обычная школа, университет, полноценный человек, интересная личность. Поэтому то же самое с аутизмом, то же самое, например, там, с недоразвитием речи или отсутствием или снижением слуха. Нужно смотреть на многие показатели. У нас сейчас есть программы инклюзивного образования, которые предусматривают, я как раз сама принимала участие вот в написании этой концепции. Была такая рабочая группа создана при Министерстве образования. И мы описали, какие нозологии, по какой тяжести дети могут попасть в обычную инклюзию. Есть, конечно, определенные перегибы, есть еще недоработки определенные уже на местах, но при этом мы должны понимать, ребенок с рождения должен получать максимальное максимальное воспитание, правильное, адекватное, каким бы он ни был. И максимально ребенка нужно развивать. И тогда уже в 6-7 лет можно видеть, какую программу он потянет. І здесь нет границ. Я вам привела вот уже несколько примеров.
Да, дивовижні в такі факти, дивовижні історії, які дійсно вселяють надію, можливо, навіть тим радіослухачам, які слухають нас. Невеличка пауза на радіо «Голос надії», ми повернемось.
Гармонія здоров'я.
Річкою синю даль, понад небом синім, відлітає моя печаль, мов хмаринка сива. Не засну, доки ти не прийдеш до мене сни. Не схилилась я, ти сказав дитя, і не знала я, що ти так вірно любиш, що за мене ти віддав своє життя. Понад річкою синю даль, понад небом синім, відлітає моя печаль. Мо хмаринка сива, не піду, доки ти не війдеш в мої думки. Серце спів мою хвалу, Отче мій, прийми молю. Проминає Голгофа вмита кров'ю стане назавжди найвищою горою і Христос серця у тих, хто був так проти, зачекай на мить лиш погляд на Голгофу. Проминає час Голгофа кров'ю стане назавжди найвищою горою і Христос серця у тих, хто був так проти.
повертаємося, як прогнозували, говоримо на таку тему, як виховання і потреби особливих дітей, і говорили, вже порушували це питання, чи можливо подолати та вилікувати хвороби, такі як аутизм і синдром Дауна. У нас в гостях Олена Степанівна Яковенко, нейропсихолог. Так, чи можна подолати такі хвороби? Вони піддаються лікуванню?
Ну, якщо ми говоримо о том, що можна ли взяти під контроль або держати побіду над цією проблемою, то я думаю, що можна сказати з уверенністю «да», тому що опит, от наш уже опит не одного десятиліття показывает, что и дети с аутичным синдромом, расстройством, такое более мягкое, и дети с аутизмом, и дети, как мы уже говорили, с синдромом Дауна, они имеют большой потенциал. Почему? Потому что мы сейчас говорим не уже о каком-то конкретном физическом дефекте, например, неспособности работать там правой или левой рукой, или неспособности ходить, а можно передвигаться только в инвалидной коляске. Мы сейчас не говорим с вами о каком-нибудь, например, дефекте, допустим, человек не способен слышать, или не способен видеть, или, например, человек не вступает в контакт. Мы говорим сейчас о мозге. Если мы говорим о физических каких-то проблемах, ну, например, допустим, человека, у которого есть серьезные проблемы с координацией движений, с развитием опорно-двигательной системы, там уже этими процессами занимаются врачи, это реабилитологи, и уже в зависимости от глубины поражения. Но если мы говорим, возможно ли преодолеть эту проблему, то я говорю, да, возможно, потому что если с ребенком заниматься, в моей практике колоссальное большое количество примеров, где на самом деле генетически обусловленный синдром, например, Прадера-Вилли, наши слушатели могут зайти в интернет и посмотреть, что же это за синдром Прадера-Вилли. Это тяжелая генетически обусловленная поломка, предусматривающая и умственную отсталость в том числе. Замечательно развиваются дети. Конечно, если их принесли в 9 месяцев, и они уже знают этот диагноз, то сейчас эти детки, например, им может быть 3-4 года, и они прекрасно развиваются так, как их сверстники, потому что родители вкладывали, вкладывали. Здесь было адекватное воспитание, адекватное развитие. Вот. И, конечно же, труд. То в этом вопросе преодоление возможно. То есть и с синдромом Дауна, и с аутизмом. Там одни задачи, там другие задачи. Например, с синдромом Дауна, как правило, родители как бы набрасываются или кидаются на преодоление физических проблем. Почему? Потому что эти детки, как правило, позже садятся, позже начинают ходить. Иногда бывают у них значительные проблемы с развитием опорно-двигательной. Плюс у них бывают очень часто пороки сердца, причем не один порок сердца. И они как бы занимаются физической коррекции вот этих дефектов и упускают момент раннего развития. А ведь даже тогда, когда ребеночек находится бесконечное количество недель в больницах, например, преодолевая операции какие-то, переживая операции, в это время мама очень мудро может заниматься и работать с ним, чтобы жизнь была его интересна и чтобы он хотя бы не упустил в интеллектуальном развитии. Вы понимаете? То есть мы говорим о чем? У нас сейчас очень много примеров, когда человек не имеет, например, рук, ног, но он великий человек.
Так, так.
Почему? Потому что он интеллектуально состоялся как личность. Вот это то, чем мы, собственно говоря, занимаемся, это наш труд, и мы показываем, что независимо от каких-то дефектов, человек может быть полноценной личностью. Но для этого нужно как можно раньше выхватить у интеллекта, у мозга. А мозг – это уникальное.
Дякую. Орган. Ми робимо паузу і зовсім скоро корисна довідка нашій програмі. Після цього ми повертаємося і ще говоримо на одне важливе питання.
Гармонія здоров'я.
Це корисна довідка. Середина літа – сезон дозрівання черниці. Листя і плоди цієї рослини використовують для лікування та профілактики багатьох захворювань. Яка ж користь ягід черниці? Черниці вживають для профілактики ракових пухлин. Її антиоксиданти на клітинному рівні впливають на недоброякісні пухлини, не даючи їм розвиватися. По-друге, вона використовується для профілактики застудних захворювань. Вітаміни, що входять до складу черниці, зміцнюють імунітет. По-третє, ягоди застосовуються для лікування очних захворювань, таких як кон'юктивіту, зниження гостроти зору, погіршення темнової адаптації та привідшарування сітківки. Чорниця сприяє поліпшенню обміну речовин, виводячи з організму шлаки та солі металів. Має ця ягода і протизапальний ефект. Її часто застосовують для лікування печінки, шовчного міхура та ревматизму. Вона ефективна при хворобах нирок і сечового міхура. Часто чорницю призначають при цукровому діабеті, оскільки вона нормалізує рівень цукру в крові. Відвар з ягід чорниці можна застосовувати для лікування хронічної діареї. Також вона допомагає при фарингітах, ангінах і запальних процесах ротової порожнини. Сушені ягоди допомагають при циститах і звичайних діареях. Чорниця входить до складу деяких косметичних препаратів, сприяючи кращому зволоженню шкіри. Вона є ідеальним дієтичним продуктом, містить небагато калорій при великій кількості поживних речовин і вітамінів. Яка ж користь листя чорниці? Настій листя чорниці застосовують для лікування шкірних захворювань і пошкоджень, таких як опіків, ранок, екзем. Чай з листя допомагає впоратися з головними болями і тривалим кашлем. Також поряд з ягодами листяні відвари застосовують для профілактики застуди, для лікування ревматизму, ниркових хвороб, діареї, для нормалізації рівня цукру при діабеті. Настій готується так. Помийте одну жменю листочків і залити їх склянкою гарячої води. Нехай він настоїться протягом 30 хвилин. Потім настій потрібно процідити і можна вживати. Цілком достатньо буде пити по одній третій склянки тричі на день. Будьте здоровими та благословенними!
Гармонія здоров'я.
Особливі діти, виховання та потреби – тема нашої розмови сьогодні. У нас в гостях Олена Степанівна Яковенко, нейропсихолог. Скажіть, будь ласка, які існують методи лікування та покращення умов життя особливих дітей?
В первую очередь, если мы говорим о каких-то физических проблемах развития, то родители должны осознавать, что их путь должен обязательно идти по пути реабилитации опорно-двигательной системы. Очень часто ко мне приходят родители, и поднимается вопрос о том, что ребенок, например, не понимает речи или не может говорить, и он отстает в развитии, и он как бы отстает в психосоциальном развитии, он задержка психического развития. Но я вижу, что у него были серьезные проблемы с опорно-двигательной системой. То есть, например, ребенок слегка как бы тянет ножку, или одна ручка более вялая. И когда я говорю родителям, посмотрите, вы видите эти проблемы? Да, но это же как бы не главное. То есть обязательно, если есть проблемы физического какого-то недоразвития или дефекта, родители обязательно должны обращаться к врачам. В первую очередь это невролог, который занимается укреплением и лечением центральной нервной системы, который и обеспечивает полноценное физическое и, собственно говоря, психосоматическое развитие. Вот. И обязательный путь реабилитации. Ну и, конечно же, как я уже говорила, обязательное развитие и коррекция поведения, интеллектуального развития, или, например, развитие речи, помощь, вспоможение в таких глубоких случаях поражения областей мозга, отвечающих за развитие речи. Но если мы говорим о физическом, значит, там обязательно должна быть присутствовать программа реабилитационных комплексов таких.
Що ви побажали б для наших радіослухачів? І взагалі, ви займаєтеся з такими дітьми, ви стикаєтеся, зустрічаєтеся з ними фактично кожного дня. Що вони потребують в першу чергу? Як взагалі повинно суспільство реагувати на таких дітей? Можливо, жаліти, можливо, дуже таку опіку над ними мати.
Ну, здесь в вашем вопросе два как бы вопроса. Первое – это что я могу порекомендовать и посоветовать родителям? Абсолютно всем родителям, которые нас сейчас слушают, которые уже состоялись как родители или которые только планируют быть родителями, первое, что я посоветую – обязательно смотреть на развитие ребенка с первых дней жизни. Есть определенные критерии развития. Есть замечательная программа, кстати, я думаю, что будет очень уместно о ней сказать. Эта программа называется «ОБРИК». Она новая, мы ее совсем недавно написали, буквально в 2014 году, в конце года она была издана. Она издана на 5 лет. И там я описываю период жизни ребенка от 10 дней до года. И вот я там подробно прописываю, в какой день, в какую неделю, в какой месяц, что ребенок должен уметь делать. И вот я сейчас хочу посоветовать всем родителям, настоящим и будущим, все-таки обращать внимание на полноценное, своевременное, раннее состояние развития ребенка. Буквально в 5-6 сутки ребенок должен уже откликаться на что-то. Буквально к 3 неделям ребенок должен уже начинать гулить и как-то реагировать на социум. Буквально, например, к 2 месяцам у ребенка должно быть уже огуканье и определенные навыки опорно-двигательной системы. То есть за всем за этим нужно следить. Нужно следить за тем, как ребенок развивается психосоциально, как он реагирует адекватно на чужих и на своих. За всем за этим нужно следить. А хватает ли он, есть ли у него хватательный рефлекс, удерживает ли он игрушечку или нет. Очень часто на этом этапе упускаются такие легкие, ну, я бы сказала, незначительные проблемы, которые, подхватив бы, не было бы проблем в 3-4 года, когда, например, родители приходят с полноценным, физически здоровым ребенком, но который не говорит и не понимает обращенной речи. Потому что вот тогда, в первые 3 месяца, были заметны определенные, ну, как бы последствия после родовой травмы, и их можно было легко убрать. Но никто на них не обратил внимания. Запущен процесс, есть определенная минимальная мозговая дисфункция, ребенок не говорит. То есть это то, что я хочу посоветовать родителям. Это как бы такое одно направление. Ну и второе, что я хотела бы предложить родителям и опять-таки посоветовать. Обязательно заниматься воспитанием и обучением детей. Просто любых детей, которые хорошо развиваются, которые легко берут от жизни все, что им дается. Все равно нужно заниматься воспитанием и развитием ребенка, потому что очень часто мы, к сожалению, сегодня имеем социальных инвалидов. То есть детей, которые родились, которые имели хорошее здоровье, которые вроде бы росли в обычной, хорошей, нормальной семье, мало того, полноценной, еще достаточно крепкой.
Так.
Но приводят ребенка, например, 6-7-9-летнего, у которого колоссальное количество уже начисляется колоссальное количество страхов, фобий. И у ребенка уже вегетососудистая дистония, потому как он не спит, потому как у него нарушен сон. Почему? А потому что вот там в начале мама проявляла колоссальную тревожность. Ребенок вырос пугливым, ребенок вырос психостеничным, на полном здоровье. Или наоборот, ребенок разбалован. Вот эти моменты, то есть это при полном здоровье. Но как важно то, как поведет себя мама, как поведет себя окружение, которое находится вокруг ребенка. То есть, ну, давайте будем, имея более слабеньких детей, подтягивать их к норме, и имея полноценных детей, не утрачивать их в патологию.
Чудове побажання. Дуже вам дякую. Олена Степанівна Яковенко, нейропсихолог, була сьогодні у нас в гостях. Бережіть своїх дітей, пам'ятайте, що це дарунок від Бога. Дякуємо, що ви слухали нас.